Попробуйте. Российское руководство не оставляет попыток погрузить соседнюю страну в блэкаут, предварительно погрузив свою в средневековье.
И все ради мифических целей, вроде восстановления Советского Союза. Они бы еще съезд КПСС провели.
Не-не! Россию же признали государством-террористом, значит, и съезд должен быть не коммунистической, а террористической партии.
Товарищи, нас признали спонсорами терроризма. Поздравляю с высокой международной оценкой нашего труда.
Это все благодаря вам!
Это наша общая заслуга каждого сидящего здесь. Эльвира Сахибзадовна, не прячьтесь, в этом доля и вашего труда. Как долго мы добивались этого признания. Стучались ракетами в каждый дом, в каждую электростанцию.
Разве не сами украинцы долбят ракетами по своим городам, пытаясь сбить наши?
Не надо этой ложной скромности. Вы не на брифинге.
Наши друзья шлют поздравительные телеграммы. Всем талибанам поздравляем со всемирным баном. А Ким Чен Ын обещал послать поздравительную ракету в адрес Америки.
Но рано нам почивать на лаврах и опускать кувалду нашей миролюбивой политики. Затянем потуже пояса шахидов. Нас ждут горячие деньги.
Скоро там.
На горячие деньги заговорили. Прям как чувствуют. Газа для котлов-то хватит?
А то. Хранилища заполнены на 100%.
На встрече с солдатскими матерями Путин рассказал, что главная цель российской молодежи – умереть. А уж от водки или ради Вовки это как фишка ляжет.
Кино с якобы матерями многим зашло. Поэтому на Новый год планируется ремейк. Встреча Путина с отцами.
А вы не помните, кто должен лететь на эту, на СВО?
Давайте рассуждать логически. Не мы же?
Логично!
Значит, наши сыновья?
Нет, мой сын на войну пойти не может. Квартира у него большая. Он уже полгода из нее выход ищет. А у моего напрочь отсутствует желание воевать. У всех сверстников уже выросло, а у него нет. Может, доктору его показать?
А на моем все хозяйство сельское. А что это Тимон вообще? Общается во сне с пиндосами на брудушах?
Оставьте Дмитрия Анатольевича в покое. Он в нашей сцене не актер, а реквизит.
Значит, мы все и наши сыновья не могут ехать на фронт. Остается что?
Что?
Остается 146 миллионов минус 8, которые могут поехать. Железная логика.
Стальная!
Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Но внимание всех приковано к чемпионату Европы по санкционной атлетике.
В частности, по обсуждению потолка на российскую нефть.
Кто тянет потолок в сторону 30 баксов, кто тянет в большую сторону к 70.
Такой, в общем, натяжной потолок получается.
В 9-й раз ЕС, G7 и страны НАТО задумали из санкций наложить пакет.
России мы доход сведем на нет.
А то 8 пакетов что-то маловато.
Эмбарго вынули свои ограничения, проверили у Свифта запрещение, а нефти потолок вертят и так, и сяк, чтоб денежный поток у Путина иссяк. Чтобы агрессору помочь уняться, нам нужен потолок, ну, где-то 20, а то и вовсе нахрен запретить на уровне Объединенных Наций, а после дружно заплатить нам отступных и репараций. В ответ на это заявление Польши, ура!
вскричали все.
Но только пусть не 20, 50.
А может, даже больше. Тут Греция нам пишет по WhatsApp: на нас долги тяжелые висят, а не добавить потолку чутка масштабу. По 70, крайняк по 60. Нужны нам бабки на стартап. Нас всех тут рак за руку цап.
Все, хватит, нафиг этот потолок. Я сам бы вентиль перекрыл, когда бы мог.
Ты, Орбан, Путине души не чаешь.
За это нефть со скидкой получаешь.
С Дудою я дудю в одну дуду, но Вову ни за что не предаду.
Их нефть мы запретим с сегодняшнего дня.
Вот зашибись, а брать где?
У меня. Да, и у штатов есть свой интерес.
Походу, нашим он слегка идет разрез.
А тут мораль бы не пораль?
Пока в товарищах согласия нет, трещит от денег путинский бюджет.
Пока на головы украинцев падают российские ракеты, на головы россиян минобороновские байки о создании в США новых коронавирусов с 80% смертностью.
Но это не единственная новость из России. В эфире наша новая рубрика.
Я у стен знаменитой тюрьмы Кресты. Прежние жильцы Крестов в массовом порядке съехали в Украину. И теперь практически за бесценок можно купить такую привлекательную недвижимость.
Здание историческое, стены толстые, очень тепло, особенно в жару. Есть дворик для прогулок, небольшой, зато подвалы – сказка.
Санузлы совмещенные?
Да, совмещенные. Ведро с фанеркой в каждой комнате. Название Кресты я бы оставил. Бренд хороший, раскрученный. Вы тут что хотите сделать?
Бизнес-центр.
Отлично! У нас как раз сейчас акция. Продаем часть офисов с уже сидящими в них бизнесменами.
А здесь постоянный пикет против ЛГБТ. Все, зажигайте!
А как же? На смену западным сексуальным непотребствам в рамках импорта извращения приходит отечественный онанизм.
Им можно заниматься не только дома, но и в доме. Например, в результате этого процесса мы на днях решили запретить суррогатное материнство для иностранцев.
Ни одной яйцеклетки западным суррогадинам. Они же наших детей на органы продают.
А органы наших детей должны служить родине. Их призвание – быть разбросанными под Херсоном или Бахмутом.
Уже глубокая ночь, но все еще горит окошко Алексея Кудрина.
Черт, да что ж такое? Третий час. Владимир Владимирович, никак не могу в Яндекс войти. Поможете?
Там окошко должно быть для пароля. Напишите, что от меня, и войдете.
О, сработало! Фига себе! У меня тут даже какие-то деньги в Яндекс-кошельке. 5%?
Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Они не все ваши.
Как снег на голову нагрянула зима со своими извечными вопросами. Как и с кем праздновать, какие выбрать подарки, что смотреть в Новый год.
На последний вопрос я могу ответить, бро. Смотреть надо классику.
Эй, селяне, хочешь большого, но чистого мира? С договором, как положено.
Конечно, кто ж его не хочет?
Тогда приходи вечером в Брюссель. Это там, за сеновалом. Придешь?
Отчего ж не прийти? Приду.
Он же не один. Он с кузнецом придет. С Макроном.
С Макроном? Не-не-не. Что я, Путин какой, что ли? Зачем нам Макрон?
Не молодой, кровожадный крокодил ищет приключения. Не-не, приключения я уже нашел. Ищет друзей.
Привет, а ты кто?
Касым Жамарт Ткемельевич.
Как-как?
Чебупельевич? Чебоксары, чемоданы, чебуреки. Нет такого зверя, Чебупельевич. Ты из ящика с апельсинами?
Из избирательной урны с бюллетенями.
Будем с тобой дружить. А то мы ОДКБ строили-строили и, наконец, расстроили.
Представляю вам новую серию бесконечной франшизы кунг-фу. Локдаун слева, локдаун справа. Блок обездвижит население. Удушающий свободу прием. Карантин по болевым точкам.
Достал!
Уходи!
Из-за тебя пожары!
Не можешь погасить пожар? Гаси протесты! Ай!
На этом все! Ставим лайки, пишем комменты.
Даже если вам понравилось.
А если кого за комменты забанят, то Маск потом разбанит, как давеча в Твиттере.
И не говори, бро, дело плевое. Купит Ютуб и всех забаненных амнистирует. Ого!
Брат! Открой! Брат!
Кто там?
Кто я? Брат 2!
Чё тебе?
Злые языки брешут, что меня хотят убить!
Злые, но хорошо информированные. Заходи, за чаем расскажешь. Что за дела с твоим убийством?
Говорят, хотят мочкануть меня, а свалить все на Украину.
Звучит правдоподобно. А зачем?
Ну, вроде как после этого белорусы ломанутся на Украину. Мстить.
Сам-то веришь, что за тебя мстить будут?
Да я вот и думаю, что брехня это. А ну как не мстить ломануться, а благодарить?
Логично. А кто тебя убить хочет?
Так говорят, ты.
Что ж я тебя раньше тогда не убил? Можешь не отвечать, не к тебе вопрос.
Вздошно чё-то.
Лан, не дрейф, ты, Рыгорыч, живучий. Вон уже 3 глотка чаю сделал, а как новенький. Ты пей, пей.
Сам-то чё не пьёшь?
Да я потом выпью чего-нибудь. Через 9 дней и через 40.
Клоус Эко, Медиан GmbH, Пандистан CRO, совместно с ZDF и чешским телевидением. При участии Арте и поддержке Media Creative Europe. Продюсеры: Стефан Клоус, Вероника Янаткова. Музыка: Аудун Недрельт. Монтаж: Хорхе Санчес Кальдерон. Операторы: Петр Розаловский, Дирк Лютер, Армандо Чалат Нами. Сценарий: Вероника Янаткова, Тиль Штайнмец. Центр бронирования. Я бы хотел забронировать место на следующий полет на Луну. На Гонолулу? Нет, на Луну. На Луну? Да, на Луну. Ладно, нам понадобятся имена и адреса. 3 взрослых и 1 ребенок. Сколько ребенку лет? 13. Считается взрослый. Ну ладно. Значит, 4. Да. Тур на Луну, да? Верно. Ладно. Хорошо, запишу вас. Большое спасибо. Пожалуйста, до свидания. Билет на Луну. Режиссер Вероника Янаткова. Это ты.
Я была милой.
Узнаешь?
Да. Похоже, да?
Да.
Это бабушка.
А это? Знаешь, кто это?
Мама.
Нет. Это ты.
Мне так нравится одна твоя фотка. Сейчас. Вот это. Даешь мне послушать радио.
Она мне напоминает. Может быть, здесь. Вот тут.
Как насчет этого?
Это тоже.
Да, я посмотрю. Тут тоже гляну.
Вот, посмотри.
А это?
Не. Минутку. Это для лекции, которые я читал.
По термодинамике?
Да. Так я преподавал эту дисциплину. Приложение к письму подтверждает данную цель и формально признает ваш бесстрашный характер. Данная карточка подтверждает ваше участие и вашу очередь в списке на первый полет на Луну. 9772.
И вдруг мой дед рассказал о билете на Луну, который он получил в Праге 50 лет назад. Будучи ученым, он рационально смотрел и на работу, и на жизнь. Так что такого я от него не ожидала. И как так получилось, что он вступил в американский летный клуб из коммунистической Чехословакии?
Вот он! Первый американский коммерческий самолет, предоставляющий экономические трансатлантические услуги. Boeing 707 Jet Clipper. Панам была самой влиятельной авиалинией в 20 веке. Именно они совершили первый полет через Тихий и Атлантический океаны. Вокруг света, первые самолеты, первые авиалайнеры. Путешествия перестали быть мукой. Начиная с 50-х, один из пунктов, в котором соревновались США и Советский Союз в холодной войне, была космическая гонка. Панам заключили контракт с НАСА на строительство Патрик Air Force Base на мысе Канаверал, который потом был переименован в мыс Кеннеди. Большая часть работников была из НАСА, но Панам должны были управлять этой базой. И наступил день, вошедший в историю. 5 октября 1957 года. В небе появился искусственный объект, созданный человеком и человеческим интеллектом. Советская наука пересекла границу неба. Я любил научную фантастику в детстве. Мне нравились книги Артура Кларка и Роберта Хайнлайна о людях, которые отправляются в другие миры, и о их приключениях там. Мне это нравилось и значительно повлияло на то, что космос стал работой всей моей жизни. А потом полетел спутник. И, может, для взрослых это было ужасно, но для меня это было чудесно. Это было невероятно, потому что в книжках было написано, что такое произойдет. К счастью, я был слишком маленьким, когда запустили спутник. Но я знаю, что из-за этого была огромная паника. К чему же приведет то, что Советский Союз может запустить спутник с оружием в космос. Мне кажется, что их объединяло желание полететь на Луну и, конечно же, шагнуть дальше. Доброе утро, джентльмены. Присаживайтесь. У меня для вас важное объявление. Наша миссия — запустить научный спутник Земли. Я заверил министра обороны, что все будет готово за 3 месяца. Вперед, Вернер.
Первый искусственный объект был запущен в нацистской Германии в 1942-м. Ракеты Б-2 стали предшественниками современных ракетных систем. В конце войны фон Браун сдался США. И угадайте, что? Они поручили ему строить ракеты НАСА, которые доставили американских астронавтов на орбиту. Смотри, что я нашла.
Да.
Это ты повесил?
Да.
Он мог бы полететь на Луну?
Нет. Он не создан для межпланетных полетов. Двигатели недостаточно сильные для такого полета, чтобы справиться с межпланетными путешествиями. Между экспериментальным и космическим полетом есть большая разница. Нажав кнопку, можно в любое время прервать эксперимент, если мощности не хватает. Первые астронавты будут носить похожую форму для защиты от давления в космическом корабле. Апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. Полет гражданина СССР, коммуниста, стал символом для всех народов. Символом прогресса, свободы, демократии, социализма и коммунизма. По всему миру люди с энтузиазмом относились к техническому развитию. И быстро оказалось, что так называемый «первый человек в космосе», как начали называть Юрия Гагарина, первый, вышедший в открытый космос, и многие другие «первые в космосе», прекрасно вписались. Современники считают, что эти «первые в космосе» продемонстрировали не только технологии, но и идеологическое превосходство определенной системы. Я считаю, что космос можно исследовать и осваивать, не разжигая огня войны, не повторяя ошибок, которые совершил человек, распространяя свое влияние по всему земному шару. В космическом пространстве пока нет ни раздоров, ни предрассудков, ни национальных конфликтов. Его опасности враждебны нам всем. Все человечество заслуживает его завоевания. Возможно, это последний шанс для мирового сотрудничества.
В 1960-е я училась в средней школе и колледже. И я закончила колледж в 1968-м. Во время всех студенческих волнений. Волнений в Чехословакии, волнений во Франции. Повсюду были только волнения. И мне посчастливилось получить работу тележурналиста в качестве исследователя для начала. Так что я подумала, что выиграла джекпот. В новостном бизнесе была одна история за другой. И затем, к сожалению, у нас была смерть Мартина Лютера Кинга, Роберта Кеннеди. Это был насыщенный событиями год, который оказал большое влияние на то, что произошло впоследствии. И то же самое с войной во Вьетнаме. Мужчины были призваны в армию. Это был очень стрессовый период. Я помню это очень хорошо. Я была членом социалистической рабочей партии. У меня был партбилет. Социалистические рабочие, да. И я ходила на протесты. В каком-то смысле у нас была свобода делать невероятные изменения. И для меня это все было к лучшему.
Я считаю, что эта нация должна до конца десятилетия высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю. Ни один космический проект в этот период не будет более впечатляющим для человечества или более важным для дальнейшего освоения космоса.
Исследование космоса стало мощной машиной пропаганды холодной войны. Открытия совершались со сверхзвуковой скоростью. И то, что раньше было фантастикой, стало реальностью. В то время, как в своих снах мой дедушка был на Луне, на Земле он проводил исследования по термодинамике. Мне нравится считать, что так он сделал вклад в исследование космоса.
В Америке, когда началась космическая гонка, у всех был огромный интерес к возможности полететь на Луну. И, знаете, я был школьником в 60-х годах. Я помню, когда был запуск ракеты, в классе включали телевизор, мы все собирались вокруг и смотрели. Это было очень интересно. Благодаря тому, что мы сделали такой технологический прорыв после Второй мировой, появились самолеты, и теперь мы посылали ракеты на орбиту, и мы направлялись на Луну. Было реальное чувство, что мы движемся в быстром темпе, и полет на Луну должен быть чем-то, что мы можем сделать через 20 или 30 лет. Казалось, до него рукой подать. И это очень воодушевляло. Потрясающее зрелище! Эд Уайт со страховкой совершил свою первую космическую прогулку. Ему так понравилось, что он не хотел возвращаться. Меня немного тащит, поэтому я пока не буду пользоваться самострелом. Как красиво! Чувствую себя на миллион долларов. Ладно, буду подниматься и налево. Я всегда любил путешествовать. Для меня путешествия, знакомство с новыми странами и людьми всегда были в приоритете. Однажды летом мне пришла в голову идея, было бы здорово увидеть Луну, увидеть Землю с Луны. Голубая планета. Мне кажется, что все хотят на нее посмотреть. И я пошел в турфирму. Она была в Вене. Там была милая дама, и я сказал, я бы хотел заказать полет на Луну. Она сказала, да, без проблем, с кем полетите? Панам. Потому что в то время Панам была официальной авиалинией Америки и самой крупной авиалинией в мире. Но чтоб уж было наверняка, я сказал, можно и Аэрофлотом. Просим забронировать место для пассажира Герхарда Пистера для первого полета на Луну. Мистер Пистер, редактор газеты «Курьер», запросите, пожалуйста, бронирование в Москве, если еще есть места. И ответом Аэрофлота было К сожалению, мест нет. Мы можем поместить вас в список ожидания. Если нужен отель, мы забронируем номер в отеле «Кратер». Он будет построен в 1959-м. И случилось то, что кто-то пришел в кассу «Панам» в Вене и сказал, что я хотел бы поехать с «Панам» на Луну. И запрос был отправлен в головной офис в Нью-Йорк. И главный офис решил, хорошо, давайте составим список. И так родилась наша лунная программа. Долгие годы ничего не происходило. Пока однажды мне не позвонили из журнала. Они сказали, что я был первый в очереди на полет на Луну. Через несколько дней я получил письмо от Панам с билетом под номером один. Кто-то записался в Гане, а кто-то в Исландии и в других отдаленных местах. Мы должны были быть очень осторожны, так как не знали цены, и мне кажется, что в одной из наших реклам было сказано, что цены могут быть космическими. Дорогой первый пассажир на Луну, спасибо за вашу уверенность, что Панам станет пионером коммерческих космических путешествий, прямо как здесь, на Земле.
Приложение к письму подтверждает данное намерение и формально признает ваш бесстрашный характер. Также прилагается номер вашего места в нашем списке ожидания первых полетов на Луну. Дата отправления пока неизвестна. Оборудование и маршрут, вероятнее всего, должны быть одобрены правительством. Тарифы еще не определены и могут быть достаточно дорогими.
Мы просим вас сохранять терпение, пока данные вопросы в разработке. Эти требования необходимы, прежде чем мы сможем принять депозит или подтвердить бронирование. Спасибо, что обратились в Панам. Именно так мы и хотим работать. На Земле, на Луне, в любом месте. У меня тут заказан билет на Луну. Это карта, выданная авиакомпанией «Панам» людям, которые подают заявки на места на первый рейс на Луну. «Панам» не делает никаких обещаний по этому поводу, но авиакомпания довольно уверенно говорит, что коммерческая авиация никогда не отстает от научных пионеров. Джентльмены, я так взволнован предстоящим полетом на Луну и очень хотел бы стать одним из следующих участников. Пожалуйста, забронируйте для меня место на вашем следующем свободном рейсе. Мои чемоданы собраны, и я готов лететь, когда вы скажете, что пора. Не могли бы вы указать время рейса? Спасибо. Уинифред В. Куден, Сакраменто, США.
Уважаемые господа, пожалуйста, забронируйте для меня билет на ваш следующий рейс на Луну. Кто знает, со скоростью нашего прогресса, может, мы будем летать на другие планеты Солнечной системы. Это кажется страшным, но в то же время очень интересно. Можно взять мою собаку Пенни? Валерий Купер, Розмари, Канада.
Некоторые могут подумать, что я сумасшедший, но моя цель — помочь колонизировать Луну, жить там вечно и в конечном итоге стать настоящим жителем Луны. Есть все основания полагать, что будущее на Луне. Мане Кашок, Дар-эс-Салам, Танзания. На самом деле, можно сказать, что в 60-е годы насчет космоса было распространено мнение, что технологии настолько продвинуты, что очень скоро достигнут присутствия в космосе. К слову, это феномен не только для небольшого круга людей. Это феномен масс. Относительно скоро все люди смогут летать в космос и прилетать на разные планеты. Это наша первая машина. Шкода.
Ты серьезно?
Модель МБ. Знаешь, что это?
Я? Погоди.
Не знаю, была ли ты там.
Версаль?
Да.
Вы с бабушкой были в Версале?
Да.
Когда это было?
В 66-м.
Вам разрешили поехать во Францию?
Да. А это знаешь что?
Опять Версаль?
Нет, это Мальмезон. Замок у озера. Хотел показать тебе это. Это Германия.
Давай, покажи. Это правда Германия?
Нет. Наверное, Греция. Не знаю.
Ты был в Греции?
Да, мы с бабушкой ездили на Кипр. Нам там понравилось.
Середина 60-х в Чехословакии было временем бума. Мои бабушка и дедушка были счастливы в браке и свободно путешествовали со своей дочкой, моей мамой. Люди жили в относительной политической свободе. Коммунистический режим ослабил хватку, убрали цензуру, а демократические реформы сделали разрыв между нами и Западом немного меньше.
В то время в Чехословакии тоже стала популярна космическая тематика. Я называю это космической весной, начиная с 57-го. Повсюду были ракеты. Внезапно космос стал реальным. Это был феномен в чешской культуре. Люди начали очеловечивать его. Это уже другая специфика. Представление того, что на самом деле это прекрасное место, а не бесконечная тьма и холод. Что это уютное место, куда можно полететь на ракете, и там хорошо. Есть и август 68-го. Не знаю точно, они не подписаны.
Может, вставишь? Что там?
Вторжение русских. Иди домой, Иван, тебя ждет Наташа. Сначала сработали сирены, а потом в город заехали танки, а за ними бронетехника. Русские все требовали отдать им часы. Они везде, повсюду требовали часы.
А если им не давали?
Тогда они их отбирали. Люди протестовали на площади Вацлава. По радио говорили, чтобы мы их не раздражали. Они могли открыть стрельбу. А потом наступило 22 августа. И в Австрии мы это почувствовали. Не потому, что была тревога, но мне особо запомнился диктор по телевизору, который 36 часов без остановки докладывал об обстановке. Это все было в Австрии. И это было действительно невозможно представить. Мы были оккупированы. И везде были танки. Пассивное сопротивление. Не дайте себя спровоцировать.
Не ставьте баррикады. Не ставьте баррикады. Они перекроют нам нужные улицы.
Друзья, несмотря на стрельбу, поверьте, правда выиграет. Я был в Либерице во время оккупации Чехословакии. И тогда на главной площади Либерца там была стрельба. У них были автоматы Калашникова. Они начали стрелять. Я прятался за машиной «Шкода», по-моему, да.
Latały sobie łajki, latały sobie pieski, czarnuszki i zwiezduszki zesrały świat niebieski. Leć satelita, rozpadało Nikita, leć satelita, wysoko w niebo leć. A w tym najnowszy shopping, najnowsza dziś nowina, Sowiety wystrzeliły majora Kakarina. Leć satelita, rozkazało Nikita, leć satelita, wysoko w niebo leć. Na całym świecie głosy uznania się pozwały, że to jest wydarzenie, że cud to niebywały. Leć satelita, rozkazało Nikita, leć satelita, wysoko w niebo leć. Czekamy, kiedy w kosmos rakieta wzleci nowa, zabierze ona z sobą towarzysza Chruszczowa. Leć satelita, leć sobie Nikita, leć satelita, nie wracaj już, o, leć!
Беспрецедентно. Джаз был запрещен. Я не мог попасть в музыкальную школу с такими оценками. Не сдал экзамен в музыкальную школу. И тогда профессор сказал мне, что раз вы так любите армию, идите туда. Я играл рок-н-ролл. Мы были в Чехословакии. Там мы танцевали в Татранской ломнице, если память не изменяет. Танцевали такие девушки. Вот это был стиль. Директор отеля сказал, что это запрещено. Они были информаторами. Даже там это было запрещено.
Вторжение 68-го года окончательно лишило всякого доверия как Россию, так и всю Восточную империю. Доверие, которое могло бы гарантировать прогресс или обещать лучшее будущее, всему этому пришел конец. Все оставшиеся поклонники успехов Союза в космосе пропали после оккупации. И это естественная реакция. То же самое было и во времена венгерского кризиса. Думаю, тогда около 360 тысяч венгров сбежали в Австрию. Тогда это был очевидный выход. Сегодня о таком даже говорить не приходится. Уважаемые господа, увидев условия на Луне и прожив на Земле войну, голод и геноцид, хочу попросить записать меня и мою жену на ваш первый коммерческий рейс на Луну. Бернард Штраус, Нью-Йорк. Уважаемые господа, я хочу точно знать, что там есть религия, ведь в Америке ее не осталось. Хочу убедиться, что на Луне есть религия. Хочу полететь туда и обратить каждую форму жизни к Богу. Уважаемые